На протяжении последних 30 лет ученые пытаются измерить гравитационные волны. О современном состоянии науки о гравитации и о гравитационных волнах, которые были предсказаны общей теорией относительности, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. С ним беседует Александр Костинский.
На протяжении уже многих лет, по-моему, это сам Эйнштейн был первым, физики говорят о том, что так же, как существуют электромагнитные волны, ну, в частности, свет, радио, тепловое излучение, это все электромагнитные волны, должны существовать и гравитационные волны. То есть, если очень быстро движутся большие массы, то должны возникать волны, которые отрываются и движутся по Вселенной, да?
Да.
Как движется волна, допустим, по воде. На протяжении многих лет это явление пытались измерить, и не так давно появились данные, что, скорее всего, это уже удалось. Давайте расскажем вот немножко про гравитационные волны.
Да, история с гравитационными волнами, она достаточно сложная. Как известно, это одно из важнейших предсказаний эйнштейновской теории относительности.
Это он сам предсказал, да?
Это он сам предсказал, и это, в принципе, вот как вы сказали, гравитационные волны, они подобны электромагнитным волнам. То есть, когда проходит электромагнитная волна, она обычно начинает двигать или действовать силой на электрон. Почему? Потому что у электрона есть электрический заряд. Значит, гравитационная волна – это такая же точно волна, как электромагнитная, но она действует на все, что имеет гравитационный заряд. А все имеет гравитационный заряд, поэтому она начинает двигать любую массу. Но, в принципе, амплитуда этих волн ничтожно маленькая, и измерить это очень трудно. Поэтому, несмотря на то, что эйнштейновская теория предсказала существование гравитационных волн с самого начала, после ее создания, надежды измерить эти гравитационные волны были очень небольшие. И, в принципе, экспериментаторам этому не посвящали слишком много времени. Да тут никакого не посвящали.
Нельзя измерить, что
начало гравитационной астрономии стало то, что Вебер в 70-х годах сказал, что он увидел эти гравитационные волны. Потом выяснилось, что измерения, которые он сделал, были неправильны. В принципе, но главная вещь то, что это стимулировало по всему миру попытки найти и обнаружить эти гравитационные волны. В частности, в Советском Союзе этим занимался Брагинский в университете. Потом этим начали заниматься американцы. Было несколько проектов, как это лучше сделать, с помощью кристалла или с помощью лазерного интерферометра. И вот, насколько я помню, на протяжении последних 25 лет, или даже больше, 30 лет, шли все время непрерывные попытки построить какие-то приборы, с помощью которых можно увидеть эти волны.
То есть идея-то была какая, что если на этой волне нечто качнется, то расстояние между объектами изменится?
Ну, берется обычно два зеркала на очень большом расстоянии. Если проходит гравитационная волна, она начинает двигать эти зеркала. Расстояние между ними изменяется ничтожно мало, но ничтожно малое измерение расстояний мы можем измерить с помощью лазеров. Порядка размера атома расстояния измеряется. И вот это вот называется лазерным интерферометром. И эти лазерные интерферометры, в принципе, победили в смысле технологии. Это стало основным прибором для измерения гравитационных волн, которые еще не найдены с помощью этих лазерных интерферометров. Но все эти лазерные интерферометры теперь находятся в процессе завершения их строительства.
Я просто немножко скажу, да. Идея интерферометра, испущена из одного места две электромагнитных волны, которые тоже колебания, они встречаются, и получается какая-то устойчивая картинка. Если что-то поменяется, картинка поменяется. То есть кажется, что такие вещи измерить нельзя. Но это вот еще с того же самого интерферометра Майкельсона, да. Морли, да?
Да.
Которые пытались увидеть движение Земли относительно эфира.
И вот чем больше размер или расстояние между зеркалами, тем легче измерить это изменение расстояния. Но свет, в принципе, между двумя зеркалами должен распространяться в вакууме. Поэтому чем больше интерферометр, тем больше он стоит. В настоящий момент одни из самых больших интерферометров, которые были построены и которые сейчас сходят, начинают, так сказать, работать, это Лига интерферометров в Соединенных Штатах Америки. Он 5 километров.
5 километров
вакуумной трубы, два зеркала, еще 3 километра Вирго в Италии, а 600 метров, но очень чувствительный интерферометр, который, в принципе, так сказать, достигнет практически той же чувствительности, что и Лига, в Германии, рядом с Ханновером, который называется Гео-600, в Японии интерферометр.
Скажите, а зачем столько интерферометров? И тем более, если они приблизительно одинаковой точности.
Да, но вот вы понимаете, что если есть два зеркала, то расстояние между ними изменяется в результате всего чего угодно. Вот я стукнул кулаком по столу, и уж такое маленькое колебание, как один атом водорода, там, скажем, размер атома, нетрудно достигнуть. Грузовик проехал, поезд прошел. Поэтому, если бы был только один интерферометр, вы бы никогда не смогли быть уверены, грузовик у вас изменил расстояние между зеркалами или гравитационная волна. А если есть два интерферометра, один в Америке, другой в Японии, то ясно, что грузовик в Америке не может повлиять на интерферометр в Японии.
В всяком случае, меньше повлияет.
Да. И если есть корреляция или та часть, которая коррелирует между изменениями расстояния, связь. Если изменение расстояния, вот, которое измеряется в Америке, каким-то образом связано с изменениями расстояния в Японии, то ясно из этого, что грузовик не может быть ответственен за это. Поэтому, когда все грузовики отсортировываются, то, что остается, это гравитационная волна. И вот куча этих или много детекторов нужно для того, чтобы быть уверенным, что мы действительно увидели гравитационную волну.
Это не ошибка измерения.
То, что мы гравитационную волну увидим, в этом, думаю, никаких сомнений ни у кого нет.
Почему ни у кого?
Ну, потому что гравитационные волны фактически уже были найдены.
Да, вот.
Но не так вот непосредственно. В частности, были открыты так называемые двойные пульсары. Так вот, изменение периода для двойного пульсара, которое было найдено Тейлором, который получил за это Нобелевскую премию, у него изменялся период на ничтожную величину. Это 10 микросекунд за год. Можете представить, какие маленькие изменения. Тем не менее, астрономы в этом смысле делают фантастические измерения. Действительно, экспериментаторы. Конечно, экспериментаторы. За год. Так вот, эти изменения можно было бы объяснить только если эта система излучает гравитационные волны и теряет энергию за счет этого. Так вот, когда были сделаны расчеты, было найдено, что предсказания эйнштейновской теории находятся в точном соответствии с тем, что мы видим, с колоссальной степенью точности. После этого были еще найдены двойные системы с таким же точным эффектом, и эйнштейновская теория, предсказывающая гравитационные волны, именно в этой части, подтвердилась фантастическим образом. Поэтому сомнений в том, что существуют гравитационные волны, никаких нет. Дело в том, что вот роль всех этих гравитационно-волновых детекторов, это же не только найти гравитационные волны. Зачем можно было бы, я бы считал, что они уже найдены, так сказать, зачем я стал бы деньги на это тратить?
Кстати, да. А зачем?
Ну, не такие большие. Потому что можно сделать шаг вперед, и можно использовать, сделать гравитационно-волновую астрономию. С помощью гравитационных волн можно изучать процессы во Вселенной. Космологические, астрофизические, столкновения. Почему? Потому что, вот, значит, в результате этих процессов, скажем, вспышки сверхновой излучается достаточно много гравитационных волн. И, в принципе, можно наблюдать какую-то сверхновую где-то, измерять космологические параметры, или, так сказать, это как бы открывает другой диапазон на Вселенную. Мы, вот, например, Вселенную сейчас наблюдаем в разных длинных электромагнитных волнах.
Но только в электромагнитных.
В электромагнитных, но разные диапазоны.
Да.
А здесь, так сказать, будет откроется еще одно окно во Вселенную, которое подтвердит, который даст другие, более точные данные о Вселенной.
То есть вы считаете, что мы сейчас стоим на заре гравитационной спектроскопии?
Гравитационно-волновой астрономии, я бы сказал, астрофизики и гравитационно-волновой космологии. И более того, будет сделан следующий шаг. Потому что то, что строится, вы можете думать об этом как о гравитационно-волновых телескопах, которые аналогично оптическим, скажем, телескопам, но только принимают не свет, а гравитационные волны. И вот сейчас вот запланирован самый большой гравитационно-волновой телескоп, который будет выведен на орбиту тоже. Это будет три спутника, расстояние сторон 5 миллионов километров. А эти три спутника будут связаны лазером, и гравитационная волна, когда к этому приходит, к трем спутникам, она деформирует как бы этот треугольник. ничтожно мало, но с помощью вот этого вот лазера можно будет измерить эту деформацию и сказать, откуда волна пришла, какая у нее амплитуда.
5 миллионов это проходит за вполне определенное время. Поэтому
правильно, будет задержка, естественно. Да? Но по этой вот задержке и по деформации мы как раз можем видеть, откуда пришла эта волна, идентифицировать ту галактику, откуда она получилась, потом посмотреть, предположим, есть ли там нейтрино, потому что еще одна часть, которая появится, это нейтринные телескопы. И я думаю, что у астрономии, космологии и астрофизики, когда мы это изучаем, в будущем колоссальные перспективы. Если вот, например, Хабловская постоянная, которая нам говорит, насколько, да, которая, насколько стара наша Вселенная, грубо говоря, она сможет быть измерена с помощью вот этих вот гравитационно-волновых экспериментов с точностью сюда 2%, 1-2%.
А сейчас-то она измерена с неучительной
сейчас высокой. Она измерена с точностью, может быть, 5%. И опять же, одна из наилучших точностей приходит из реликтового излучения, вот из этой кривой. Но это, тем не менее, не самый лучший инструмент для измерения Хабловской постоянной. С измерениями, которые были связаны с флуктуациями реликтового излучения, гравитационно-волновыми измерениями, космология становится в этом смысле точной наукой. Я думаю, что в течение ближайших 10-15 лет будут сделаны дальнейшие эксперименты. Я думаю, что какое-то что-то о ранней Вселенной, о настоящей Вселенной, настоящее, то, в чем мы можем быть уверены, мы изучим.
Можно ли сказать, что будущее астрофизики и космологии в измерениях гравитационных волн, и это та эпоха, которая нас ждет прямо сейчас.
Которая наступает, и которая будет одной из самых, так сказать, живых, фундаментальных областей экспериментальной физики на протяжении ближайших 10-15, а скорее всего 20 лет. И это все приходит с флуктуациями реликтового излучения, с дальнейшими более точными измерениями, и плюс с новым ускорителем в ЦЕРНе, и в 2008 году он начнет работать. Ну и, естественно, я ожидаю, что вот эти вот области, они взаимопомогут друг другу и помогут нам сделать новый шаг понимание нашей Вселенной.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский.